земли родной, минувшая судьба.
Как обычно, нашу постоянную рубрику подготовила главный архивист Государственного архива Саратовской области Маргарита Шашкина. Маргарита Николаевна, вам слово.
Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня мы снова будем мысленно листать страницы архивных документов и обратимся к документальным материалам архивной библиотеки. Обещаю вам, все будет интересно и познавательно, а главное, все совершенно достоверно, без сослагательного «бы» и подозрительного «вроде как». Мои коллеги в архиве занимаются научной работой. Только в одном моем отделе публикации и использования документов три сотрудника являются кандидатами исторических наук. Они историки. Темы их диссертаций разные, конечно, но ни одна страница этих работ не обошлась без ссылок на документы, и это понятно. Документы свидетельствуют о том, что было и как было, и всегда за этими свидетелями времени конкретный человек, группа людей, личности. И вот эту одушевленность люди, занимающиеся прошлым, давно прошедшим прошлым или недавним, хорошо чувствуют и не могут привыкнуть, представьте. Причем все мои коллеги вполне современные люди, но вот история продолжает будоражить их умы. Мой тоже. Недавно мне попался на глаза сборник саратовских писателей, изданный в 1952 году. Саратовец Александр Яковлев приезжает 70 лет назад в Ставрополь на Волге. Это будущий город Тольятти. Здесь, в послевоенной Куйбышевской области, полным ходом идет сооружение Куйбышевского гидроузла. В «Жигулях», фактически в центре страны, возникает электрическое сердце, как пишет автор очерка, и это сердце даст стране небывалое количество энергии. Странные чувства волнуют, когда ходишь по улицам города, обреченного на исчезновение, цитирую я автора Яковлева. Уже в 1952 году его окраины будут разбираться, переноситься в непотопляемые места, и сегодня, то есть в 1952 году, Волжский город живет повышенной, почти лихорадочной жизнью, пишет журналист о будущем Тольятти. Его население увеличилось в 10 раз. В магазинах изобилие всего, ведь страна шлет сюда строителям Куйбышевской ГЭС все самое лучшее – товары и продовольствие. Страна, пережившая Великую Отечественную войну, живет очень трудно, впроголодь. Но вскоре, утверждает автор, так оно и есть, раскинется Куйбышевское море. И это будет мировая картина. Над долиной, высоко на каменной скале, нарисован портрет товарища Сталина. Он будто бы смотрит, как люди работают в долине. Вот какую картину нарисовал нам сам саратовский журналист Александр Яковлев, побывав в 1952-м в будущем городе Тольятти. Все эти строки я уже читаю как какую-то фантастику. Но это ложное чувство. Это наша с тобой страна, это наша с тобой биография. И она отражается через мировосприятие конкретного человека. Тем и интересно сегодня. В этом году 80 лет, как открыли газовое месторождение в Саратовской Елшанке. В 1966 году оно исчерпало свои возможности. Но история ведь продолжается. В колыбели «Газпром» у нас в Саратове. И вспоминают эти вехи, события тех лет не только в музее «Газпрома». Мимо этой даты не прошла татарская диаспора. 23 октября, в субботу, в областной библиотеке пройдет круглый стол, где будут говорить о замечательном саратовце, настоящем советском человеке. Это Измаил Ибрагимович Янгуразов, геолог, первый открыватель газового месторождения в Елшанке, тогда еще под Саратовом, лауреат сталинских премий. В октябре 1941 года, вдумайтесь только, что это за месяц и год в судьбе нашего Отечества. Итак, 28 октября в 1941 году из первой Елшанской скважины хлынул газовый фонтан. Это был горючий газ метан. Впереди были тяжелейшие годы войны, победа. Впереди было и строительство газопровода Саратов-Москва. В столицу газ из Саратова пришел уже в 1946 году. И вот вместе с моими коллегами я стала тоже знакомиться с фактами биографии Янгуразова. Измаила Ибрагимовича не стало в июле 1962 года. Прожил он такую недолгую жизнь, 54 года всего. Но какая это была жизнь? Как она вписалась в ритм советской эпохи? Саратовец по рождению, из многодетной татарской семьи, Янгуразов приходит на строительство завода комбайнов. В 1928 году ему 20 лет. Чернорабочий, землекоп, строительный рабочий. И вот уже вечерние школы без отрыва от производства. Вот и университетские аудитории. Измаил Ибрагимович выбрал геолого-почвенный факультет Саратовского университета. Почему? Судьба. Интересно, что сохранился рассказ самого Янгуразова о том, как однажды в трамвае по дороге на работу в заводской тогда сталинский район он встретил человека, который, как выяснилось потом, и перевернул жизнь этого молодого татарина. Этот безымянный старший товарищ, агроном по профессии, даже в гости пришел к Измаилу. «Учиться тебе надо, парень, расти дальше». И Янгуразов в дальнейшем стал тем, кем он стал. Одним из первооткрывателей газа и нефти на Саратовской земле. Начал свою работу как геолог в поисковых партиях. В годы войны трудился в буровых бригадах, а к началу 50-х годов он уже главный геолог Треста. Тысячелетиями недра Соколовой горы были нетронуты. Но вот открыли здесь черное золото, и все изменилось и в хозяйстве послевоенной Саратовской области, и в судьбе самого Янгуразова. Открытие и исследование Елшанского газового месторождения, выдающиеся изобретения и новаторские подходы в деле добычи нефти – все это этапы большого пути Ибрагима Янгуразова, нашего земляка. О нем не говорили тогда геолог богом данный. Нет, не в ходу было такое определение. Говорили, однако, очень близкое к этой разговорной характеристике. Умеет человек по каждой щепотке землю читать. Вспоминаем мы Ибрагима Янгуразова, напомним, в связи с тем, что отмечается 80 лет, как было открыто Елшанское газовое месторождение под Саратовом. Этот человек – директор Нижневолжского филиала Всесоюзного научно-исследовательского геологического института, кандидата геолога минералогических наук. Именно сегодня, с особым чувством, он должен был стать, скажем так, ну, иконой «Газпрома». Может быть, хоть кто-то из сегодняшних работников, боссов «Газпрома», ветеранов, знает, где могила деятельного профессионала? Может быть, новый памятник там надо установить, ведь в следующем году, летом, 60 лет, как Янгуразова не стало. Для начала, правда, надо отыскать могилу нашего выдающегося земляка, чем и занимается ныне татарская молодежь и ее наставники. Последнее пристанище Янгуразов нашел не на мусульманском кладбище, а на Воскресенском. Как высокопоставленный саратовец, советский человек. А в 1941 году, когда забил фонтан Елшанского газа, его первооткрывателю было 33 года. Подходящий возраст для свершений, не так ли? А вот другая легендарная личность, о ком мне хочется хотя бы упомянуть, тоже оставила свой след в истории нашего края и, конечно, в архивных документах. Это Фёдор Николаевич Родин, 1896 года рождения, уроженец села Никольское Петровского уезда. Многие, наверное, знают, что когда-то в Саратове был такой музей – музей Волгаря. Появился он благодаря энтузиастам и вследствие особой заботы университетского профессора Бориса Матвеевича Соколова. Появился ровно 100 лет назад, осенью 1921 года – тогда же, когда был открыт и музей голода, был и такой, и именно в год начала лютого великого голода в Поволжье появились два этих музея. Говорить о музее голода вскользь нельзя, стыдно, как, впрочем, и о музее Волгаря, у основания которого и стоял Фёдор Николаевич Родин. В 1921 году он был еще студентом, слушал лекции по этнографии своего учителя Бориса Соколова и стал вдохновителем и руководителем уникального, первого в стране музея речного флота, точнее, музея Волгаря. Музей был открыт при поддержке профсоюза саратовских водников. Отделы музея уже через 5-10 лет после открытия удивляли своим разнообразием. Особенно поражали модели судов, ходивших когда-то по Волге. Эти модели и сегодня можно увидеть в помещениях другого музея, но, увы, не в Саратове, а в Нижнем Новгороде. Именно туда, в Нижний Новгород, в 1935 году были отправлены все экспонаты Саратовского музея Волгаря. Ему просто не нашлось места в родном городе. Подозреваю, и финансирование. Правда, перевез эти диковинные вещи не основатель музея, не Федор Родин, другие. Но Федор Николаевич никогда не забывал о своем детище. Бывал в Горьковском институте инженеров водного транспорта, где и разместился с 1935 года музей Волгаря. Была там и я полгода назад, в этом потрясающем хранилище истории волжского судоходства. И, конечно, не могла отделаться от простой мысли, какую же жемчужину потерял наш волжский город. Федор Родин с 30-х годов москвич оставил нам свои этнографические статьи, свою книгу «Бурлачество в России», но главное – память о своем замечательном деле, о музее Волгаря в Саратове. И сегодня можно проследить один из многочисленных маршрутов его экспедиции для сбора музейных экспонатов. Саратов-Ленинград – поездом по железной дороге, через Мариинскую водную систему – на пароходе, от Череповца до Васильсурска вниз по Волге. Не было тогда в середине 20-х годов ни Волго-Балтийского канала, ни Рыбинского водохранилища, но были люди, энтузиасты, личности, и мы вспомнили их сегодня. До следующей встречи, но уже в ноябре. Ваша собеседница Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области, желает вам всего доброго.
Гаснут на песке волны без следа, ветер без следа улетает. Разве человек может навсегда так уйти, как улокотает? Как слетает осенняя листва, как уходят ненужные слова. Если ты, человек, так бесследно уйдешь, для чего ты живешь? Даже с ночью день встретиться спешит, дарит ей зарю на рассвете. Разве человек может жизнь прожить никому не нужным на свете? Если в сердце другом зажечь не смог ни мечты, ни надежд, ни тревог, если ты, человек, так бесследно уйдешь, для чего ты живешь? Для чего ты живешь?